Глава 13. Селение было довольно большое, 40 с лишним хижин, стоявшее в два ряда. С одной стороны его окружал лес, с другой широко разливалось озеро. Гандерсон приближался к селению по тропинке среди деревьев, за которыми блестела серебристая гладь воды. В воздухе медленно кружились большие снежинки. Высоко поднявшийся туман сливался в монотонную серую пелену примерно в полукилометре над землей.
«Человек Каллен?» – спросил Гандерсон.
Каллен лежал в хижине у озера. Два солидора, охранявших вход, отошли в сторону по приказу Гартигока, двое других стояли в ногах ложа из веток и шкур, на котором лежал Каллен.
«Ты пришел за мной, Ганди», – заговорил Каллен. «Ты опоздал, приятель».
Золотистые волосы Каллена поседели и слиплись, местами проглядывал лысый череп. Когда-то добрые, бледно-зеленые глаза стали мутными и безразличными. Белки пожелтели и были испещрены болезненными красными прожилками. От лица остались кожа и кости. Он лежал под какой-то драной шкурой, под которой виднелись очертания исхудавшего тела. От прежнего Каллена осталось немногое. Лишь приятный мелодичный голос и дружелюбная улыбка, выглядевшая гротескно на изможденном лице. Он был похож на столетнего старца.
«Давно это с тобой?» – спросил Гандерсон.
«Два месяца, может быть, три. Сам не знаю. Время здесь бежит незаметно. Но для меня уже нет возврата. Я останусь тут до самого конца». Гандерсон присел возле ложа больного.
«У тебя что-нибудь болит? Может быть, тебе что-нибудь дать?»
«Ничего у меня не болит», – сказал Каллен. «И наркотики ни к чему. Это уже конец».
«Что с тобой?» – спросил Гандерсон, думая о Дикстре и его женщине, пожираемой личинками,
о Курсе, изможденном и изменившемся, и о том, что говорила Сина, о Джо Соломоне, превратившемся в кристаллы.
«Какая-то местная болезнь? Ты что-то здесь подхватил?»
«Ничего экзотического», — ответил Каллен. «Я просто гнию изнутри. Это старый враг Ганди. Рак. Рак кишечника. Клешни рака раздирают мои кишки».
«Ты, наверное, очень страдаешь?»
«Нет», — ответил Каллен. «Этот рак ползает медленно. Вцепившись здесь, цепится там. Каждый день от меня остается все меньше. Иногда мне кажется, что от меня уже ничего не осталось. Сегодня мне немного лучше».
«Послушай», — начал Гандерсон, — «в течение недели я могу перевести тебя в дом Сины. Наверняка у нее есть полный набор лекарств и, конечно, средства против рака. Болезнь зашла не так далеко, чтобы ее нельзя было остановить, если мы будем действовать быстро. А потом мы посадим тебя на корабль и отправим на землю, где тебя полностью вылечат».
«Нет. Это бесполезно.
Не болтай глупости. Мы живем не в средневековье, Сет. Заболевание раком – не повод валяться в грязной хижине и ждать смерти. Сулидоры приготовят для тебя носилки. Я все устрою в течение 5 минут. Потом
я не смог бы никогда добраться до Сины. И ты это хорошо знаешь».
Мягко сказал Каллен.
«Нилдоры схватили бы меня, как только я пересек бы границу страны туманов. Ты должен это знать.
Но
у меня нет сил притворяться. Ты же знаешь, что меня на этой планете активно разыскивают, правда?»
«Ну, в общем, да».
«Тебя послали, чтобы доставить меня к ним?»
«Нилдоры просили, чтобы я тебя привел», — признался Гандерсон. «Мне пришлось согласиться, чтобы получить разрешение приехать сюда».
«Естественно», — угрюмо сказал Каллен.
«Однако я поставил условие, что не приведу тебя, если ты не захочешь идти добровольно», — добавил Гандерсон. «Я поставил и другое условие. Послушай, Сет, я не Иуда. Я предпринял это путешествие по личным мотивам, и то, что я тебя навестил, никак с этим не связано. Но я хочу тебе помочь. Позволь мне отвезти тебя к Сине. Тебя будут лечить и...»
«Я же тебе сказал», — перебил его Каллен, «что Нилдоры схватят меня при первой же возможности».
«Даже если будут знать, что ты смертельно болен, и я забираю тебя для лечения?»
«Особенно в этом случае. Они хотели бы спасти мою душу, прежде чем я умру. У меня нет желания доставлять им это удовольствие, Ганди. Я останусь здесь, где я в безопасности, где им до меня не добраться, и буду ждать, пока рак меня не прикончит. Уже скоро. 2 дня, 3, неделя, а может быть даже сегодня. Я благодарен тебе, что ты хочешь меня спасти, но я не пойду».
«А если я получу от Нилдоров обещание, что они оставят тебя в покое, пока ты...»
«Я не пойду. Тебе пришлось бы применить силу. А это не входит в условия обязательства, которые ты дал Нилдорам, верно?»
Каллен первый раз за долгое время улыбнулся.
«Там в углу есть бутылка вина. Будь другом».
Гандерсон пошел за бутылкой. Ему пришлось пройти мимо нескольких солидоров. Разговор с Калином так поглотил его, что он забыл о солидорах, которых полно было в хижине. Двое его проводников, те, кто охранял Калина, и, по крайней мере, полдюжины других. Он взял вино и принес больному. Рука Калина дрожала, но он сумел не пролить ни капли. Потом, сделав глоток, протянул бутылку Гандерсону, который не мог ему отказать. Вино было теплым и сладким.
«Значит, договорились. Ты не будешь пытаться забрать меня из этого селения, ладно?» — настаивал Калин. «Я знаю, что ты всерьез не думаешь о том, чтобы передать меня Нилдорам, но, может быть, считаешь, что таким образом спасешь мне жизнь. Не делай этого, поскольку последствия были бы те же. Так или иначе, я попал бы в лапы Нилдоров. Я останусь здесь, ладно?»
Гандерсон некоторое время молчал. «Ну хорошо, пусть будет по-твоему», — наконец сказал он. Калин с облегчением вздохнул, откинулся на спину, повернувшись лицом к стене, и сказал: «Жаль, что я потратил столько сил, чтобы тебя убедить. Нам еще столько надо друг другу сказать, а я уже устал».
«Отдохни немного, я приду позже».
«Нет, останься, поговори со мной. Расскажи, где ты был все эти годы, почему вернулся, как увидел, что делал. Расскажи мне обо всем. Я отдохну, пока буду тебя слушать, а потом... потом...»
Голос Калина прервался. Гандерсону показалось, что Калин потерял сознание или, может быть, заснул. Глаза его были закрыты, он дышал медленно, с трудом. Гандерсон замолчал и начал ходить по хижине, разглядывая висящие на стенах шкуры, примитивные орудия, остатки еды. Солидоры не обращали на него внимания. В хижине их было 8. Они держались поодаль от умирающего, но все время на него смотрели. Гандерсона все больше подавляло присутствие этих огромных двуногих зверей, кошмарных созданий с клыками и когтями, с толстым хвостом и мощными челюстями. Они входили, выходили и передвигались так, как будто его вообще не существовало. Он выпил еще немного вина, хотя ни вкус, ни запах его не были ему приятны.
«Рассказывай, я жду», — сказал Калин, не открывая глаз.
Гандерсон начал говорить. Он говорил о 8 годах, которые провел на земле, о овладевшем им беспокойстве, о труднообъяснимом желании вернуться на Белзагор, о необходимости найти себе новое место в жизни, утратив опору, которой была для него компания. Он рассказывал о своем путешествии через лес к стойбищу Нилдоров у озера, о том, как танцевал среди них и как ему пришлось обещать, что он приведет Калина. Он говорил о Дикстре и женщине, найденных в развалинах станции, без лишних подробностей, учитывая нынешнее состояние Калина. Он рассказал и о том, что был с Синой в ночь 5 лун. Он рассказал о Курце и о том, как тот изменился, пройдя повторное рождение, и о том, как добирался до страны туманов. 3 раза он думал, что Калин заснул, а 1 раз ему показалось, что больной вообще не дышит. Однако, когда он переставал говорить, Калин делал ему знак, кривил рот, слегка шевелил кончиками пальцев, чтобы Гандерсон не прерывал рассказа. В конце концов, когда ему уже нечего было сказать, он долго молча ждал, пока Калин снова не подаст признаков жизни.
«Ну и?»
— наконец прошептал больной.
«Ну и я оказался здесь».
«А отсюда куда направляешься?»
«На горы Возрождения», — спокойно ответил Гандерсон.
Калин открыл глаза. Он кивнул солидорам, чтобы ему приподняли подушки, и сел, наклонившись вперед.
«Зачем ты хочешь идти туда?» — спросил он.
«Хочу узнать, что такое повторное рождение».
«Ты видел Курца?»
«Видел».
«Он тоже хотел это узнать», — с усилием говорил Калин. Он уже понял, как это происходит, но хотел добраться до внутренней сущности повторного рождения, пережить это сам. Конечно, не из простого любопытства. У Курца были некоторые проблемы духовной природы. Он вбил себе в голову, что должен принести себя в жертву, чтобы покаяться за всю свою жизнь. Впрочем, справедливо. Вполне справедливо. И он пошел вновь возродиться. Солидоры согласились. Вот это человек. Я видел его прежде, чем уйти на север.
«Сначала я думал, что тоже мог бы вновь возродиться», — сказал Гандерсон. «По тем же самым причинам. Смесь любопытства и ощущения вины. Но я отказался от этой идеи. Да, я отправлюсь на эту гору, чтобы увидеть, что они делают, но не думаю, что буду просить их проделать то же самое со мной».
«Потому что увидел, как выглядит Курц?»
«Отчасти. А также и потому, что мой первоначальный план показался мне каким-то чересчур продуманным. Акт осмысленного выбора, а не акт веры. Нельзя отправляться туда и добровольно соглашаться на повторное рождение лишь из научного интереса. К этому нужно искренне стремиться».
«Так как Курц?»
«Именно так».
«А ты?»
«Сам не знаю», — ответил Гандерсон. «Я думаю, что и я испытываю это стремление и сказал об этом Сине.
Сейчас, однако, когда я уже почти добрался до этой горы, идея начинает казаться мне сомнительной.
Может быть, ты просто испугался?
Гандерсон пожал плечами. Курт, в самом деле зрелище не из приятных, сказал он.
Бывает хорошее повторное рождение и бывает плохое, объяснил Каллен. У него было плохое. Я полагаю, это как-то зависит от душевных качеств и, естественно, от многого другого. Выпьем еще.
Гандерсон достал бутылку. Каллен, которому, видимо, вернулось немного сил, сделал большой глоток. «А ты прошел повторное рождение?» – спросил Гандерсон.
«Я? Нет. Мне этого даже никогда не хотелось. Но я кое-что знаю. Курс не первый из нас, кто через это прошел. До него было по крайней мере 12».
«Кто?» Каллен назвал несколько фамилий. Все они были людьми компании, фигурировавшими в списке погибших во время исполнения служебных обязанностей. Некоторых из них Гандерсон знал, а других даже не слышал, поскольку они прибыли на мир Холмана значительно раньше, чем он и Каллен.
«Есть и другие», — говорил Каллен. Курц нашел их фамилии в рапортах, а Нилдоры рассказали ему остальное. Никто из них не вернулся из страны туманов. Четверо или пятеро оказались в том же состоянии, что и Курц, превратились в чудовищ.
«А остальные?»
«Может быть, превратились в архангелов. Информация Нилдоров была не вполне ясна. Они говорили о каком-то трансцендентальном погружении во Вселенную, о эволюции, ведущей к следующей ступени воплощения, о резком подъеме и тому подобное. Точно известно лишь то, что эти люди никогда больше не появлялись на территории компании. Курц надеялся на нечто подобное. Однако, к сожалению, Курц – это Курц. Наполовину ангел и наполовину демон, и в таком же виде он возродился. И за таким Курцем теперь ухаживает Сина. Жаль, что ты отказался от своего желания, Ганди. Может быть, как раз тебе удалось бы повторное рождение. Можешь позвать Хартенбора? Мне нужно немного свежего воздуха, если мы хотим продолжить разговор. Это вниз в землю, тот Сулидор, который стоит у стены. Он обо мне заботится и вынесет на двор мои старые кости.
Только что шел снег, Сет.
Вот и хорошо. Почему бы умирающему человеку не посмотреть на снег? Спросил Каллен. Здесь, перед этой хижиной, самый прекрасный вид во Вселенной. Я хочу еще раз это увидеть. Позови Хартенбора.
Сулидор взял в могучие лапы маленькое хрупкое тело больного, вынес из хижины и посадил лицом к озеру в нечто напоминающее гамак. Гандерсон пошел следом. На селение опустилась густая мгла, скрывавшая даже ближайшие хижины, однако само озеро под куполом серого неба было хорошо видно. Над свинцовой поверхностью воды плавали отдельные полосы молочного тумана. Воздух был пронизывающе холодным. Но Каллен, прикрытый лишь тонкой шкурой, видимо, не ощущал холода. Он вытянул руку и с восхищением, как ребенок, разглядывал падавшие на нее снежинки.
«Ответишь мне на один вопрос?» — наконец спросил Гандерсон.
«Если смогу».
«Что ты такого сделал, что Нилдоры так рассердились?»
«Они не сказали, когда посылали тебя за мной?»
«Нет», — ответил Гандерсон. «Они говорили, что если ты захочешь, то сам расскажешь, и что для них не имеет значения, знаю я об этом или нет. Сина этого тоже не знала, а мне самому ничего не могло прийти в голову. Ты не из тех, кто мог бы мучить или убивать разумные существа. Ты забавлялся бы с ними, как курт со змеиным ядом. Он, впрочем, занимался этим многие годы, а ведь они не пытались его заполучить. Что же такое ты мог сделать, что...»
«Грех Актиона», — сказал Каллен.
«Извини, не понял».
«Грех Актиона», который вовсе не был грехом, а лишь случайностью. По греческому мифу, охотник Актион подглядел за купающейся Дианой и увидел то, чего не должен был видеть. Диана превратила его в оленя, и его растерзали собственные собаки.
«Не понимаю, что общего это имеет с...»
Каллен набрал в грудь воздуха.
«Ты был когда-нибудь на центральном плоскогорье?»
Тихо, но отчетливо спросил он.
«Ну да, конечно, был. Я помню, вам пришлось совершить там вынужденную посадку, вместе с Синой, когда вы возвращались с Файрпоинт после отпуска на побережье. Вы угодили в переплет, боялись диких зверей, и с тех пор Сина возненавидела плоскогорье, ведь так? Значит, ты знаешь, насколько это странное, жуткое, таинственное место, изолированное от остальной части планеты, и даже Нилдоры неохотно туда ходят. Ну ладно. Я начал путешествовать туда через год или два после того, как мы отказались от своих прав на планету. Там было мое убежище. Меня интересовали животные плоскогорья, насекомые, растения, вообще все. Даже воздух там не такой, как везде, свежий и чистый. Раньше, как ты знаешь, те, кто бывал на плоскогорье, считали чудаками.
Но для меня это не имело значения. Это был мой мир. Я побывал там несколько раз, собирая разные образцы. Я привез Сине несколько необычных существ, которые ей понравились и которые она полюбила, прежде чем поняла, что они из плоскогорья. И так постепенно я помог ей преодолеть иррациональный страх и отвращение. Мы начали бывать там вместе, иногда также с Курцем. Может быть, ты заметил на станции у водопадов Шангри-Ла образцы флоры и фауны с плоскогорья. Мы собирали их вместе. Плоскогорье стало для меня таким же местом, как и любое другое. Ничего сверхъестественного, ничего невероятного, просто дикие места. Я отправлялся туда, когда чувствовал себя разбитым, уставшим или расстроенным. Около года назад, может быть, меньше года, продолжал он, я в очередной раз отправился на плоскогорье. Курц как раз вернулся после повторного рождения, и Сина была страшно подавлена тем, что с ним произошло. Я хотел найти для нее какой-то подарок, какую-нибудь зверушку, чтобы ее порадовать. На этот раз я забрался дальше, к юго-западу от места, где я обычно садился, туда, где соединяются две реки. Я никогда там еще не был. Первое, что бросилось мне в глаза, полностью обглоданные деревья. Нилдоры. Множество нилдоров. На огромной территории вся растительность была объедена, а ты же знаешь, как едят нилдоры. Это меня очень заинтересовало. Иногда я встречал на плоскогорье одинокого нилдора, но никогда не видел целого стада. Я пошел вдоль линии обглоданных деревьев. Она вела все дальше и дальше через лес, словно шрам, обломанные ветви и стоптанная почва. Наступила ночь. Я устроил привал, и мне показалось, что из темноты доносится бой барабанов. Этого не могло быть, ведь нилдоры не пользуются барабанами. Вскоре я понял, что слышу, как они танцуют, топают, и именно этот топот разносился по лесу. Доносились и другие звуки. Визг, мычание, рев перепуганных животных. Я должен был увидеть, что происходит. Я свернул палатку и начал пробираться сквозь джунгли. Шум становился все громче, пока я наконец не добрался до края леса и тянувшейся вниз к реке Саванны. Здесь, на открытом пространстве, было около 500 нилдоров. На небе светили три луны, и я все хорошо видел. Ганди, ты можешь поверить, что они раскрасились, как дикари? Они напоминали какие-то кошмарные видения. На поляне были вырыты три глубокие ямы. Одна, наполненная каким-то красным илом, а две – ветками, листьями и ягодами, которые нилдоры так растоптали, что из них вытек разноцветный сок. В одной яме черный, а в другой – синий. Я наблюдал, как нилдоры входили в эти ямы и красились. Сначала катались в красном иле, становясь совершенно алыми, а потом набирали хоботом краски из других ям и разрисовывали друг друга черными и голубыми полосами. Варварское зрелище. Раскрасившись, они бегом мчались туда, где происходили танцы, и сразу же начинали топать в своем ритме на четыре такта. Ну ты знаешь, бум-бум-бум-бум. Но сейчас это выглядело куда более дико и жутко, чем обычно. Армия нилдоров на тропе войны. Они громко топали ногами, качали большими головами, поднимали хоботы, ревели, рыли бивнями землю, подпрыгивали и размахивали ушами. Жуткое зрелище, Ганди, можешь мне поверить? И эти их размалеванные туши, освещенные лунным светом. Не выходя из густого леса, продолжал больной, я переместился дальше к западу, чтобы лучше было видно. Дальше, позади танцующих, я увидел нечто еще более удивительное. Пространство втрое или четверо большее, чем это селение, было огорожено. Нилдоры сами не могли этого сделать. Они умели вырывать из земли деревья и переносить их хоботами, но требовалась помощь сулидоров, чтобы соответствующим образом их уложить и поставить забор. Внутри ограды находились животные с плоскогорья. Сотни животных разных видов и величин. Огромные травоядные с шеями, как у жирафы, и похожие на рогатых носорогов, и пугливые, как газели, и еще десятки других, каких я никогда прежде не видел. Все были собраны вместе. Видимо, охотники-сулидоры в течение дня прочесали заросли и согнали весь этот зверинец. Животные были беспокойны и напуганы. Я тоже. Я притаился в темноте и ждал. Наконец, все нилдоры соответствующим образом раскрасились, и начался некий ритуал. Они что-то выкрикивали, большей частью на древнем языке, которого я не знал, но и на обычном отчасти тоже. И в конце концов я понял, в чем дело. Знаешь, кто были эти размалеванные бестии? Грешники. Нилдоры, впавшие в немилость. Это было место покаяния и очищения. Каждый нилдор, чем-то запятнавший себя в течение года, должен был прийти сюда и очиститься. Ганди, знаешь, какие грехи они совершали? Они пили яд, который давал им Курц. Старая забава на биостанции. Дать Нилдорам напиться, самому глотнуть и ждать, когда появятся галлюцинации. Всех этих Нилдоров Курс совратил с пути истинного. На их душах лежал тяжкий грех. Земной дьявол нашел их чувствительное место. Он знал, какому искушению они не смогут противостоять. И они пришли сюда, чтобы очиститься. Центральное плоскогорье – это чистилище Нилдоров. Они не живут там, поскольку это место необходимо им для обрядов, а обычное поселение не устраивает в священных местах. Они танцевали часами, Ганди, но это еще не был сам ритуал покаяния, лишь прелюдия к нему. Они танцевали так, что у меня кружилась голова, когда я смотрел на них. Красные тела, черные полосы, топот ног. А потом, когда зашли луны и забрезжил рассвет, началась сама церемония. Только тогда я смог заглянуть в настоящую темную душу Нилдоров. Два старых Нилдора подошли к ограде и начали бить по ней ногами. Когда образовался проход метров 10 шириной, они отошли в сторону, а животные стали выбегать из равнины, напуганные шумом, танцами и тем, что были в плену. Они носились вокруг, не зная, что делать и куда бежать. И тогда Нилдоры набросились на них. Мирные, добродушные Нилдоры, представляешь? Они топтали их, насаживали на бивни, хватали хоботами и ударяли о деревья. Мне стало нехорошо. Сколь чудовищной смертоносной машиной может быть Нилдор? Туша, хобот, огромные ноги, в диком безумии убийства, лишенные всяких тормозов. Некоторым животным удалось, конечно, спастись. Большинство, однако, не избежало страшной участи. Везде валялись растерзанные тела, текли потоки крови. Из леса выходили на пиршество хищники, хотя убийство еще продолжалось. Вот каково покаяние Нилдоров, грех за грех. Вот каким образом они очищаются. Именно на этом плоскогорье, Ганди, они разряжают свою агрессивность. Они освобождаются от всех тормозов и проявляется их звериная сущность. Я никогда в жизни не испытывал подобного ужаса, как тогда, когда они очищали свои души. Ты знаешь, с каким уважением я всегда относился к Нилдорам, и до сих пор отношусь к ним так же. Но увидеть нечто подобное, такую бойню, адскую картину, Ганди, я просто остолбенел от ужаса. Не было похоже, что убийство доставляло Нилдорам удовольствие, но они убивали не колеблясь, ибо просто таков был ритуал, и они задумывались над этим не больше, чем Сократ, приносящий ягненка в жертву Зевсу или петуха в жертву Эскулапу. Это действительно было чудовищно. Я смотрел, как Нилдоры лишали жизни других во имя добра своих душ и чувствовал, что подо мной разверзлась бездна, и я оказался в другом мире, о существовании которого даже не подозревал. «Потом зашло солнце», — продолжил Калин. Теплые золотистые лучи падали на растоптанные трупы. Нилдоры спокойно лежали посреди побоища и отдыхали удовлетворенные, очистившиеся, свободные от тяжкого бремени. Вокруг все дышало удивительным спокойствием. Они сражались со своими демонами и победили. Они прошли через ночной кошмар и очистились. Не знаю как, но действительно очистились от своего греха. Я не могу сказать, как можно спасти свою душу путем насилия. Это чуждо моим принципам, и твоим наверняка тоже. Курс, однако, это понимал. Он выбрал тот же путь, что и Нилдоры. Он погружался во зло все глубже и глубже, радовался уничтожению, хвалился нарушением законов, и, несмотря на это, в конце концов, сумел осудить себя сам, счесть себя недостойным и избавиться от того темного, что в себе обнаружил. И поэтому он пошел искать возрождение, и тем показал, что пребывающий в нем ангел еще жив. Очищение через зло. С этим ты должен будешь разобраться сам, Ганди. Я тебе ничем не могу помочь. Могу только рассказать, что я видел в то утро на восходе солнца на берегу моря крови. Я заглянул в пропасть. Мне было дано приоткрыть завесу, и я увидел, куда ушел Курц, куда идут Нилдоры и куда, быть может, пойдешь и ты. Я не смог. А потом они меня чуть не схватили. Голос больного звучал все слабее. Они напали на мой след, почуяли мой запах. Когда они были охвачены безумием, они, думаю, не могли ничего заметить, тем более, если учесть запах сотен животных за оградой. Но потом они начали принюхиваться. Хоботы поднимались вверх и шевелились, словно перископы. В воздухе витал запах богохульства, вонь шпиона-землянина. Минут 5 или 10 они втягивали воздух, а я стоял в кустах, парализованный тем, что видел, и не отдавал себе отчета в том, что они чуют именно мой запах. Потом у меня в голове внезапно прояснилось. Я повернулся и побежал через лес, а они пустились в погоню. Десятками. Можешь себе представить, что это такое, когда тебя преследуют в джунглях стадо разъяренных Нилдоров? Я пытался выбирать узкие проходы, недоступные для них. Проскальзывал среди деревьев, кустов и камней. Я бежал, сломя голову, пока не свалился без чувств в зарослях и меня не вырвало. Я хотел отдышаться, но услышал топот преследователей и снова побежал. Оказавшись на берегу болота, я прыгнул туда, надеясь, что они потеряют след. Я прятался в тростниках, брел в грязи, но нилдоры окружили меня со всех сторон. «Мы знаем, что ты там!» — кричали они мне. «Выходи, выходи! Мы тебя прощаем, мы хотим тебя только очистить!» Они все мне объяснили, даже достаточно разумно. «Невольно?» «О, конечно, лишь невольно!» — дипломатично говорили они. «Я видел церемонию, которую никто, кроме нилдоров, не имеет права видеть, и теперь необходимо стереть это из моей памяти. Это можно сделать с помощью простых средств, которые не стоит даже описывать. По-видимому, какие-то наркотики». Я не соглашался и ничего не отвечал. Они продолжали уверять меня, что не питают ко мне ненависти, что они прекрасно понимают, что я не собирался подглядывать за их таинствами, но поскольку я их видел, следует предпринять соответствующие шаги и так далее. Я пополз по дну ручья, дыша через тростниковую трубочку. Когда я вынырнул на поверхность, нилдоры все еще звали меня и все больше злились. Их раздражало, что я не хочу к ним выйти. Они не преследовали меня за подглядывание, но их не устраивало, что я не соглашаюсь на очищение. Именно в этом состояло мое истинное преступление. Не то, что я шпионил за ними, спрятавшись в кустах, но то, что я не желал пройти очищение. Я весь день просидел в ручье, а когда наступили сумерки, я вылез и поймал сигнал моего вездехода, который, как оказалось, находился всего в 500 метрах от меня. Я боялся, что нилдоры будут караулить возле него, но их там не было. Я сел в вездеход и около полуночи был у Сины. Я знал, что у меня немного времени. Нилдоры будут преследовать меня по всему континенту. Я рассказал ей в общих чертах, что случилось, собрал вещи и отправился в страну туманов. Убежище мне могли предоставить только сулидоры. Они не могут простить нилдорам, что тем принадлежит власть на Белзагоре. Так я оказался в этом селении. Я путешествовал по стране туманов, пока однажды не почувствовал, что у меня рак, и понял, что это конец. С тех пор я жду конца, и он уже близок. Он замолчал. «Почему ты не хочешь рискнуть и вернуться?» Помолчав, спросил Гандерсон. «Ведь что бы ни хотели сделать с тобой нилдоры, в любом случае это не столь ужасно, как сидеть на пороге хижины сулидоров и умирать от рака». Калли ничего не ответил. «Даже если они дадут тебе наркотик, стирающий память», продолжал Гандерсон, «то не лучше ли потерять часть прошлого, чем все будущее?» «Если бы ты только захотел вернуться, Сет, и позволил нам заняться твоим лечением...»
«Вечно с тобой проблемы, Ганди. Ты не слишком логично рассуждаешь», — сказал Каллен. «А ведь ты умный парень. Там есть еще одна бутылка вина. Не принесешь?»
Гандерсон прошел мимо сидящих сулидоров и вошел в хижину. Какое-то время он блуждал в темноте в поисках бутылки, и ему вдруг пришло в голову, как решить проблему Каллена. Вместо того, чтобы везти Каллена туда, где есть лекарства, он просто привезет лекарство Каллену. Он прервет, по крайней мере на время, свое путешествие на гору Возрождения и отправится к водопадам Шангрила за средством против рака. Может быть, еще не поздно. Потом, выздоровев, Каллен может встречаться с нилдорами или не встречаться, это его дело. Гандерсон убеждал себя, что конфликт между Калленом и нилдорами его не касается, и договор с Алхимиором можно считать аннулированным. «Я ведь сказал, — рассуждал он, — что приведу Каллена только с его согласия, а он явно добровольно не пойдет. Так что теперь моя задача — спасти ему жизнь. Потом можно будет отправляться в горы». Он взял бутылку и вышел. Каллен лежал в своем гамаке, опустив подбородок на грудь. Глаза его были закрыты, он слабо дышал, как будто длинный монолог исчерпал его силы. Гандерсон не хотел его беспокоить, поставил вино и отошел в сторону. Он гулял около часа и думал, но не пришел никаким новым выводом. Когда он вернулся, Каллен лежал так же, как и прежде, не шевелясь. «Он еще спит?» – спросил он сулидоров. «Он погрузился в очень долгий сон», – ответил один из них.
Глава 14. Туман стал гуще. Со всех деревьев, с каждой крыши капало. На берегу Свинцового озера Гандерсон сжег лучеметом изможденное тело Каллена. Сулидоры в молчании смотрели на него. В хижине оставались вещи умершего. Гандерсон просмотрел их, думая, что, может быть, найдет какую-нибудь записную книжку или дневник, что-нибудь напоминающее о душе и личности Седрика Каллена. Однако там было лишь несколько ржавых инструментов, коробка с высохшими насекомыми и ящерицами и немного полуистлевшей одежды. Он оставил вещи лежать там, где нашел их. Сулидоры принесли ему холодный обед, который он съел, сидя на деревянной скамейке перед хижиной Калина. Стемнело, и он вошел внутрь, чтобы лечь спать. Сехаламир и их Гартигог стали на страже входа, хотя он об этом их не просил. Он ничего не сказал им и сразу же заснул. Как ни странно, ему приснился не только что умерший Калин, но все еще живой Курц. Он видел Курца, совершающего свой путь через страну туманов, прежнего Курца, еще не изменившегося до его нынешнего состояния, высокого, бледного, с горящими глазами под высоким лбом. Курц без устали шагал сквозь туман, а за ним шла процессия Нилдоров, зеленые тела которых были окрашены красными полосами. Они останавливались, когда Курц останавливался, и опускались на колени рядом с ним, а он время от времени давал им пить из фляги, которую нес с собой. Когда Курц предлагал свою флягу Нилдорам, изменения происходили не с ними, а с ним самим. Его губы сливались в узкую щель, нос удлинялся, его глаза, пальцы, ноги постоянно меняли свой вид. Курц больше не имел постоянного облика. В какой-то момент он превратился в Сулидора, во всех отношениях, за исключением одного. Его лысая голова с высоким лбом венчала массивное мохнатое туловище. Потом шкура исчезла, когти втянулись, и он принял новую форму. Худого, неуклюжего существа с уставчатыми конечностями. Изменения продолжались. Нилдоры пели гимны монотонными голосами. Курц был великолепен. Он кланялся, улыбался, махал им. Он носился вокруг со своей флягой, которая, казалось, была бездонной. Он проходил цикл за циклом тошнотворной метаморфозы. Он доставал из рюкзака дары и раздавал их Нилдорам. Лучеметы, ножи, книги, компьютеры, статуэтки, органолы, бабочек, бутылки с вином, сенсоры, транспортные модули, музыкальные инструменты, бусы, старые гравюры, ладанки, корзины с цветами, бомбы, фонари, ботинки, ключи, игрушки, копья. Каждый очередной дар вызывал восхищенные вздохи и благодарное ворчание Нилдоров. Они резвились вокруг него, поднимая хоботами новые сокровища и радостно демонстрируя их друг другу. «Вы видите?» – кричал Курц. «Я ваш благодетель, я ваш друг, я воскресение и жизнь». Они приближались к месту повторного рождения, которое во сне Гандерсена было не горой, но скорее бездной, темной и глубокой, на краю которой собрались в ожидании Нилдоры. И Курц, прошедший столько метаморфоз, что его тело мерцало и переливалось, теперь украшенный рогами, покрытый чешуей и укутанный языками пламени, шагнул под радостные крики Нилдоров в бездну, в абсолютную черноту. А потом из глубины пропасти раздался долгий крик, пронзительный вопль ужаса и отчаяния, столь жуткий, что разбудил Гандерсена, который проснулся в холодном поту. Утром он встал, надел рюкзак и дал Сулидорам знак, что отправляется в путь. Сехаламир и Гартигог подошли к нему. «Куда ты пойдешь?» — спросил один из них. «На север». «Нам идти с тобой?» «Пойду один», — ответил Гандерсен. Перед ним был трудный, может быть, даже опасный путь, но его можно было преодолеть. У него были необходимые запасы и снаряжение, и он знал, что его примут в каждом селении Сулидоров, однако надеялся, что ему не придется пользоваться их гостеприимством. Его достаточно долго сопровождали, сначала Слингахар, потом Сулидоры. Он считал, что должен закончить свое паломничество сам. Через 2 часа после восхода солнца Гандерсен отправился в путь. День обещал быть неплохим. Воздух был холодным и чистым, туман высоко поднялся, видимость значительно улучшилась. Он прошел через лес за селением и оказался на довольно высоком холме. С его вершины он мог охватить взглядом весь пейзаж. Суровый, поросший лесом, пересеченный реками, ручьями, зеркалами озер. Ему удалось даже разглядеть вершину горы Возрождения. Розовый пик на северном горизонте казался таким близким, что стоило только вытянуть руку, только выпрямить пальцы, и можно было его коснуться. А ущелья, холмы и склоны, которые отделяли его от цели, не казались серьезным препятствием. Он мог преодолеть их несколькими быстрыми прыжками. Тело его рвалось вперед. Сердце билось ровно, взгляд был острым, ноги легко несли его. Он чувствовал, как его душе растет и охватывает его непреодолимое желание жить. Призраки, омрачавшие его существование столько лет, теперь куда-то исчезли. В этом краю холода, снега и тумана он почувствовал себя очистившимся, закаленным, готовым принять все, что ему предстояло. Его наполняла какая-то странная энергия.
Ему не мешал ни разреженный воздух, ни холод, ни угрюмость и мрачность окружавшего его пейзажа. Утро было необычно ясным. Сквозь высокоплывущие тучи пробивались лучи солнца, золотя деревья и голую землю. Гандерсон упорно шагал вперед. Около полудня туман сгустился и, видимо, стало весьма ограниченной. Гандерсон видел только на расстоянии 8-10 метров. Огромные деревья стали серьезным препятствием. Их выступающие скрученные корни были настоящей ловушкой для невнимательного путешественника. Гандерсон старался идти очень осторожно. Потом он вступил на территорию, где из земли торчали большие с плоскими вершинами валуны, словно скользкие ступени, ведущие в неведомый край. Он карабкался по ним на ощупь, не зная, не ждет ли его в конце падения и с какой высоты. Иногда приходилось прыгать, и каждый прыжок вел в неизвестность. Один раз он приземлился с высоты около 4 метров, после чего у него еще минут 15 болели ноги. Им начинала овладевать усталость, колени и бедра сгибались все с большим усилием, но мысли были ясны, и его не покидало чувство восхищения. Он устроил привал возле маленького, идеально круглого озерка с блестящей, как зеркало, поверхностью, окруженного стройными деревьями, окутанными туманом. Он наслаждался красотой местности, полностью оторванной от всех мировых проблем и своим одиночеством, словно сферический зал с ватными стенами идеально изолировал его от всей остальной вселенной. Он мог облегченно вздохнуть после утомительного путешествия, после стольких дней с Нилдорами и Сулидорами, в постоянном страхе чем-то их обидеть и не получить прощения. Ему не хотелось уходить. Когда он уже собирал вещи, его ушей коснулся неприятный звук, гудение машины где-то высоко в небе. Он прикрыл рукой глаза и увидел летящий под облаками самолетик. Небольшая тупорылая машина делала круги, как будто что-то искала. «Неужели меня?» – подумал Гандерсон. Он инстинктивно спрятался за ствол ближайшего дерева, хотя знал, что пилот не может его увидеть даже на открытом пространстве. Вскоре самолет улетел и скрылся в тумане. Но очарование этого дня развеялось, а неприятное механическое гудение нарушило только что обретенное спокойствие. После часа пути через высокий лес Гандерсон встретил 3 сулидоров, первых после расставания с Йи Гартигоком и Се Халамиром. Он не был уверен, как пройдет их встреча и позволят ли они ему идти дальше. Эти трое явно были охотниками, возвращавшимися в близлежащее селение. Двое из них несли привязанное к шесту убитое четвероногое травоядное животное с бархатистой черной шерстью и длинными загнутыми рогами. Гандерсон почувствовал внезапный страх при виде приближавшихся 3 гигантских созданий, но страх, к его удивлению, прошел столь же быстро, как и появился. Ведь сулидоры, несмотря на зверскую внешность, ему не угрожали. Они, конечно, могли свалить его одним ударом лапы, но зачем? У них было не больше причин нападать на него, чем у него сжечь их лучеметом. Здесь, в своем естественном окружении, даже их облик не казался диким. Большие, да, сильные, с могучими клыками и когтями, но отнюдь не столь страшные. «Приятно ли твое путешествие, путник?» – спросил сулидор-предводитель, тот, который не нес добычу. Он говорил спокойно и дружелюбно на языке нилдоров. «Путник путешествует без приключений», — ответил Гандерсон и на ходу сочинил свое приветствие. «Доброжелателен ли лес к охотникам?» «Как видишь, охотникам повезло. Если твой путь лежит в сторону нашего селения, приглашаем тебя разделить с нами нашу добычу». «Я направляюсь к горе Возрождения». «Значит, наше селение лежит на твоем пути. Пойдешь с нами?» Гандерсон принял приглашение. Тем более, что приближалась ночь и поднимался резкий холодный ветер. Селение сулидоров было небольшим и находилось в получасе пути на северо-восток, у подножия крутой скалы. Жители селения были вежливы, хотя и полны собственного достоинства, но без всякой враждебности. Они отвели ему угол в хижине, дали еды и питья и оставили его в покое. Они относились к нему не как к представителю чужой, презренной расы бывших завоевателей, но как к обычному путнику, ищущему ночлега. У сулидоров, конечно, не было таких поводов для обид, как у нилдоров, поскольку они никогда не были рабами компании. Гандерсону, однако, всегда представлялось, что они лишь подавляют в себе ярость, и их вежливость и доброжелательность оказались для него несколько неожиданными. Он начал подозревать, что его прежнее представление о них было отражением его собственной вины. Утром ему принесли фрукты и рыбу, а потом он распрощался с ними и пошел дальше. Второй день пути в одиночестве не принес ему такого удовольствия, как первый. Погода испортилась, было холодно, влажно, часто шел снег, и почти все время низко висел густой туман. Он потерял ценные утренние часы, попав в ловушку без выхода. Справа и слева тянулись горы, а впереди неожиданно появилось огромное озеро. О том, чтобы переплыть его, нечего было и думать. Ему пришлось бы провести несколько часов в холодной воде, чего он наверняка бы не пережил. Пришлось обходить озеро, свернув на запад и потратив много времени. К полудню он находился все еще на той же широте, что и накануне. Вид, окутанный туманом горы Возрождения, постоянно притягивал взгляд. Через 2 часа после полудня ему показалось, что он отыграл утреннюю задержку, но дорогу вновь преградила широкая бурная река, текшая с запада на восток, видимо, та, что впадала в озеро, оказавшееся ранее у него на пути. Он не отважился ее переплыть, поскольку его неминуемо снесло бы течением, прежде чем он успел бы добраться до берега. Следующий час или два он шел вверх по реке, пока не нашел брод. Река в этом месте была, правда, еще шире, но видна была отмель. Кроме того, в русле реки лежали нанесенные валуны, соединяющие оба берега. Некоторые из них торчали над поверхностью, другие были под водой, но не глубоко. Гандерсон начал переправляться, прыгая с одного камня на другой, и почти треть пути преодолел, почти не замочив ног. Потом он вдруг провалился в воду по шею, оскальзывался ощупью, искал опору. Его окутывал все более густой туман, создавая ощущение полного одиночества в целой вселенной. Перед ними, позади него, клубилась белая мгла. Он не видел ни деревьев, ни берега, ни даже лежавших перед ним камней. Он изо всех сил пытался удержаться на ногах и не сбиться с пути. В какой-то момент он споткнулся и снова оказался в воде. Его начало сносить течением, и он потерял ориентацию, не в силах подняться на ноги. Он собрал все свои силы, чтобы уцепиться за камень, и через несколько минут сумел встать. Шатаясь и тяжело дыша, он добрался до возвышавшегося над водой валуна и присел на него. Он весь промок и трясся от холода. Прошло 5 минут, прежде чем он смог идти дальше. Он, правда, не высох, но, по крайней мере, восстановил дыхание. Он нащупал впереди другой, выступивший из воды камень, потом еще один и еще. Теперь было уже легко. Он двигался вперед почти по суху. Он ускорил шаг, преодолев еще несколько камней. В какой-то момент туман расступился, и он смог увидеть берег. Что-то было не так. Он поколебался, думая, стоит ли идти дальше, не убедившись, что все в порядке. Осторожно наклонившись, он опустил левую руку в воду. В открытую ладонь ударило течение с правой стороны. Это его удивило. Он подумал, что, может быть, усталость и холод спутали его мысли. Несколько раз мысленно рассматривая свое топографическое положение, он приходил к одному и тому же тревожному выводу. Если я пересекаю реку в северном направлении, а она течет с запада на восток, то я должен ощущать течение с левой стороны. Он понял, что, пытаясь выбраться из воды, вероятно, повернулся кругом и с этого момента с отчаянными усилиями возвращался обратно на южный берег реки. Он начал сомневаться в собственных рассуждениях. Возникло искушение подождать здесь, на этом камне, пока не рассеется туман, но потом он подумал, что так можно ждать всю ночь или дольше. Внезапно он вспомнил, что у него есть компас. Он достал его, и оказалось, что выводы относительно направления течения были верны. Тогда он двинулся обратно через реку и вскоре достиг места, где окунулся в воду. Дальнейший путь он проделал на этот раз без особых трудностей. На берегу он снял одежду и высушил ее с помощью лучемета, установив его на небольшую мощность. Уже наступила ночь. Он с удовольствием бы принял приглашение в какое-нибудь селение сулидоров, но ни один гостеприимный хозяин не появился. Пришлось спать под кустом. Следующий день был более теплым и менее туманным. Гандерсон двинулся в путь, полный опасений, не остановит ли его вновь какое-нибудь непредвиденное препятствие и не потеряет ли он опять несколько часов впустую. Но на пути попадались лишь незначительные ручейки и речушки. Местность в этих краях была неровной, складчатой, словно 2 гигантские руки, одна с севера, а другая с юга, сдавили планету. Преодолевая одну возвышенность за другой, Гандерсон взбирался все выше, поскольку местность постоянно поднималась, а над ней возносилась ввысь гора Возрождения. Вскоре после полудня он заметил, что идущие с востока на запад складки местности как бы свернули под углом и шли теперь с юга на север, выходя на широкий округлый луг, поросший травой, но без деревьев. Там паслись огромные стада больших северных животных, названий которых Гандерсон даже не знал. Здесь водилось всего 4 или 5 видов. Одни горбатые с тяжелыми копытами, напоминавшие неудачное подобие коровы. Другие, похожие на газели переростков. И еще несколько пород. Однако число представителей каждого вида исчислялось сотнями и тысячами. Дальше к востоку, у самого края поляны, Гандерсон увидел небольшую группу охотившихся сулидоров, которые окружали одно из животных. Он снова услышал гудение пролетающей машины. Самолетик, появившийся накануне, возвращался и летел очень низко, почти над самой головой. Гандерсон инстинктивно бросился на землю, надеясь, что его не заметят. Животные вокруг него беспокоились, но не убегали. Самолет пошел на посадку примерно в километре к северу. Он подумал, что это, наверное, Сина хочет его найти, прежде чем он отдаст себя в лапы сулидоров на горе Возрождения. Однако он ошибался. Из машины начали выходить туристы Ван Беннекера. Гандерсон отполз за холм, поросший жесткой травой, и там спрятался в зарослях. Он не мог примириться с мыслью, что мог бы встретить их сейчас, на этом этапе своего паломничества, когда он уже освободился от многих черт личности прежнего Гандерсона. Он наблюдал за туристами. Они подходили к животным, фотографировали их и даже осмеливались дотрагиваться до тех, которые казались им наиболее дружелюбными. Гандерсон слышал голоса и смех туристов, пронзительно звучавшие в царящей вокруг тишине. Он слышал также голос Ван Беннекера, который что-то объяснял. До него долетали отдельные слова, столь же бессмысленные, как и бред Курца. 9 человек, ходивших по лугу, казались Гандерсону столь же чужими, как сулидоры, а может быть, даже еще более чужими. Он осознавал, что в течение нескольких туманных холодных дней путешествия в одиночку в нем произошли перемены, которых он сам еще не понимал. Он чувствовал, что его душа освободилась от гнета, что он стал человеком во всех отношениях более простым, более естественным, а вместе с теми более сложным. Часа, может быть, и больше он ждал в укрытии, пока туристы не закончат осматривать луг и не вернутся в машину. Что дальше? Отвезет ли их Ван Беннекер на север, чтобы они могли посмотреть, что происходит на горе Возрождения? Нет, нет, это невозможно. Ван Беннекер, как каждый приличный землянин, боялся всей этой истории с повторными рождениями и не посмел бы забираться в те таинственные края. Однако самолетик полетел на север. Гандерсон начал в отчаянии кричать, чтобы они возвращались. Маленькая блестящая машина, будто услышав его, развернулась, набирая высоту. Наверное, Ван Беннекер пытался просто поймать ветер, дувший сзади. Значит, экскурсия закончилась. Гандерсон смотрел, как самолет пролетает прямо над ним и исчезает в тумане. Он облегченно вздохнул и двинулся вперед, пугая животных громкими криками радости. Казалось, все препятствия уже остались позади. Гандерсон пересек долину, без труда справился с заснеженным уступом, перебрался через неглубокий поток, сократил путь, идя наперерез через лес. Он ритмично шагал, не обращая внимания на холод, туман, необходимость преодолевать возвышенности или усталость. Он был в прекрасной форме. Когда он спал, сон его был здоровым и крепким. Когда искал еду в дополнение к своим концентратам, находил то, что было нужно. Когда решал преодолеть какое-то препятствие, преодолевал его. Все окружающее излучало такое спокойствие, что он порой совершал невероятные вещи. Он испытывал сам себя, проверяя границы своей выносливости, приближаясь к ним и переходя их при малейшей возможности. На этом этапе своего путешествия он был совершенно один. Лишь иногда он видел следы сулидоров на замерзшем снегу, покрывавшем большую часть местности, но ни одного не встретил. Самолет больше не возвращался. Сон его тоже был спокоен. Призрак Курца, мучивший его последнее время, исчез, и ему снились лишь пустые абстракции, которые забывали сразу же по пробуждении. Он понятия не имел, сколько дней прошло со смерти Седрика Каллина. Время шло само по себе. Он не ощущал ни нетерпения, ни усталости, ни желания, чтобы все это поскорее закончилось. Поэтому для него было некоторой неожиданностью, когда он оказался на гладком каменном выступе шириной 30 метров, над которым нависала стена ледяных сосулек. Он посмотрел наверх и понял, что начал подниматься на гору Возрождения.
Глава 15. Издали казалось, что гора возвышается над туманной равниной единым мощным монолитом. Но теперь, находясь у ее подножия, Гандерсон заметил, что она состоит как бы из слоев розового камня, лежащих один на другом. Величественная вершина горы, которая, как он знал, уходила ввысь на 1000 метров, скрывалась в тумане, и он видел лишь необъятное подножие. Подниматься было легко.
Справа и слева тянулись отвесные скалы, заостренные камни, хрупкие каменные мостики, связывавшие один уступ с другим. Но среди скал вела крутая тропка явно естественного происхождения, которая позволяла Гандерсону взбираться вверх. На дороге лежали кучи помета нилдоров, подтверждавшие, что он на правильном пути. Он не мог себе представить, чтобы гигантские создания могли подниматься в гору каким-то иным путем. Даже для Сулидора все эти обрывы и пропасти были бы серьезным испытанием. Мунзеры со стрекотанием скакали с уступа на уступ или мягкими шагами ходили над ужасающей бездной по протянувшимся над ней лианам. Похожие на коз животные, белые с ромбовидными черными пятнами, большими прыжками мчались вверх по склону горы, и их громкий рев отдавался гулким эхом. Он поднимался все выше. Было холодно и свежо. На этой высоте облака тумана были рваными и не ограничивали видимость. Он оглянулся назад. Далеко внизу лежала равнина. Ему показалось, что он видит весь путь, который проделал с того луга, где приземлялся самолет. Он ждал, когда его остановит какой-нибудь Сулидор. Ведь это было самое священное место на планете. Неужели здесь никто не стоял на страже? Неужели никто его не схватит, не будет допрашивать, не прикажет вернуться? Через 2 часа восхождения он дошел до места, с которого вершины горы не было видно, а дорога сворачивала вправо и исчезала за горным массивом. Из-за поворота вышли 3 Сулидора. Они бросили на него безразличный взгляд и удалились, не обратив на него особого внимания. Как будто было вполне нормальным, что землянин поднимается на гору Возрождения. Или, подумал Гандерсон, чувствуя себя неуютно, как будто этого от него и ожидали. Через какое-то время дорога снова начала подниматься. Здесь каменные навесы создавали как бы подобие крыши, которая, однако, не давала никакой защиты. Обитавшие наверху мунзеры с хихиканьем бросали в него камешки, куски мха и кое-что похуже. Кто это? Обезьяны или грызуны? Во всяком случае, они кощунственно нарушали торжественную серьезность прекрасной вершины. Они раскачивались на гибких хвостах, шевелили мохнатыми ушами, плевались, смеялись. Что они хотели сказать? «Убирайся отсюда, пришелец земли, это не место для тебя. Или, может быть, оставь надежду всяк сюда входящий?» Гандерсон устроился на ночь под каменным навесом. Несколько раз какой-то мунзер цапнул его коготками по лицу. Один раз он проснулся, когда ему показалось, что из пропасти доносится тоскливый женский плач. Он подошел к краю уступа и увидел, что внизу беснуется снежная буря. На фоне бушующей стихии, взмывая ввысь и снова опускаясь, парили существа, напоминавшие летучих мышей, с черными блестящими телами и большими кожистыми желтыми крыльями. Они ныряли вниз, скрываясь из виду, и снова взлетали к своим гнездам, держа в заостренных красных клювах куски сырого мяса. Плача он уже больше не слышал. Он снова заснул и спал как под наркозом, пока его не разбудили лучи восходящего солнца. Он умылся в ледяном ручье, пересекавшем тропу, и продолжил путь. Часа через 3 он миновал группу нилдоров, бредущих на повторное рождение. Они были не зелеными, а розовато-серыми, и принадлежали к родственной расе нилдоров из восточного полушария. Гандерсон прежде не знал, совершают ли эти нилдоры свой обряд повторного рождения у себя на континенте или приходят с этой целью сюда. Теперь ответ был известен. Их было 5, они шли медленно, явно выбившись из сил. Шкура их была жесткая и потрескавшаяся, а хоботы, более толстые и длинные, чем у нилдоров Запада, безвольно свисали. Нилдоры были на последнем издыхании, что, впрочем, было понятно. Не имея возможности переплыть океан, они вынуждены были идти по суше через пустынное море песка. В свое время Гандерсону приходилось встречать восточных нилдоров, тащившихся через хрустальную пустыню, и теперь он наконец понял, куда именно они шли. «Пусть будет радостным ваше повторное рождение», — крикнул он, проходя мимо. «Пусть будет спокойным твой путь», — ответил один из них. Они тоже не видели в нем ничего необычного. Но он сам не мог избавиться от мысли, что он нежеланный гость, что он проник сюда силой. Инстинктивно он начал пробираться тайком, прижимаясь к внутреннему краю тропинки, словно так он был менее заметен. В любой момент мог появиться какой-нибудь страж горы и запретить ему идти дальше. Над ним, на 2 или 3 поворота тропы выше, что-то происходило. 2 нилдоров и около 10 сулидоров стояли у входа в черный провал в каменной стене. Он мог их увидеть лишь с опасностью для жизни, встав на самом краю тропы. Из пещеры появился 3-й нилдор, а несколько сулидоров вошло внутрь. «Какая-то остановка по пути к месту повторного рождения», — подумал Гандерсон. Он вытянул шею, стараясь рассмотреть получше, но продолжая двигаться вперед. Он достиг места, откуда верхний уступ уже не был виден. Добраться до него оказалось сложнее, чем он предполагал. Тропинка петли огибала торчащую скалу, и путь предстоял длинный. Толпа привела его на северо-восточный склон горы. Уже наступили сумерки, а пещера, к которой он стремился, была все еще выше. Он добрался до нее, когда стало совсем темно. Все вокруг окутал туман. Гандерсон находился, вероятно, на полпути к вершине. Здесь тропинка расширялась, превращаясь в площадку, покрытую обломками светлого камня. В углублении каменной стены Гандерсон увидел черное отверстие в форме перевернутой буквы «Ви», которое, видимо, вело в большую пещеру. Слева от входа лежали два спящих Нилдора, а справа о чем-то беседовали пять сулидоров. Гандерсон присел за большим валуном, откуда мог незаметно наблюдать за входом в пещеру. Сулидоры вошли внутрь, и около часа ничего не происходило. Потом он увидел, как они вышли, разбудили одного из Нилдоров и повели его в пещеру. Прошел еще час, прежде чем они пришли за вторым, затем за третьим. Была уже глубокая ночь, и туман, постоянный спутник этих мест, опустился еще ниже. Летучие существа с большими клювами, словно марионетки на веревочках, с громкими криками опускались с вершин и исчезали в лежавшем внизу тумане, несколько мгновений спустя, столь же быстро возвращаясь обратно. Гандерсон остался один. Он мог теперь заглянуть в пещеру, но колебался в нерешительности, его била дрожь. Трудно было дышать, видимость полностью исчезла, так как все покрывал туман. Даже летающих тварей было уже не разглядеть, слышались лишь их крики. Ему хотелось вернуть хотя бы немного той уверенности в себе, которую он ощущал в первый день после смерти Калина, когда отправился в этот тяжкий путь в одиночку. Наконец он с большим усилием взял себя в руки и в конце концов решился. Он вошел в пещеру. Вокруг царила темнота. У входа не было видно ни Нилдоров, ни Сулидоров. Он осторожно шагнул вперед. В пещере было холодно, но сухо. Он рискнул, поставил лучемет на малую мощность, включил его и увидел, что стоит посреди огромного зала, потолок которого скрывался во мраке. Стены зала представляли собой причудливую фантазию из каменных складок, уступов и столбов, гладко отполированных и ярко сверкавших, когда на них падал свет. Прямо впереди, между двумя каменными крыльями, напоминавшими застывшие занавеси, лежал проход. Он был достаточно широким для Гандерсона, но Нилдорам, видимо, приходилось протискиваться сквозь него с немалым трудом. Он направился в сторону прохода. Погасив лучемет, он шел на ощупь, касаясь стен. Коридор резко сворачивал влево, а через 20 шагов столь же резко вправо. За вторым поворотом Гандерсон увидел слабый свет, который испускали грибообразные фосфорицирующие существа на потолке. Он почувствовал облегчение и одновременно беспокойство, что кто-то может его увидеть. Коридор, примерно вдвое шире и втрое выше Нилдора, тянулся до бесконечности вглубь горы, а по сторонам были другие залы и проходы. Он двинулся вперед и заглянул в ближайший из залов. В нем находилось нечто большое, странное, но явно живое. На полу, на голых камнях, лежала гора розового мяса, бесформенная и неподвижная. Гандерсон заметил короткие, толстые конечности и закрученный хвост. Он не видел ни головы, ни иных деталей, позволявших отнести это существо к какому-либо из известных видов. Это мог быть Нилдор, хотя он не казался достаточно большим. Наблюдая за ним, Гандерсон заметил, что в какой-то момент его тело надулось, набрав воздуха, а потом снова опало. Следующий вдох и выдох произошли через несколько минут. Гандерсон пошел дальше. В следующем зале он обнаружил такую же груду бесформенного мяса. В третьем то же самое. В четвертом, на противоположной стороне коридора, находился Нилдор восточной расы, тоже в состоянии глубокого сна. Соседнее помещение занимал Сулидор, лежавший в странной позе, на спине с вытянутыми вверх лапами. В следующем тоже был Сулидор в той же позе, но потрясало то, что на нем не было шкуры. Он лежал совершенно голый, и под гладкой серой кожей отчетливо были видны очертания мышц. Пройдя дальше, Гандерсон обнаружил нечто еще более чудовищное, с гребнем, бивнями и хоботом Нилдора, но с фигурой и мощными лапами Сулидора. Что за кошмарный уродец? Гандерсон долго стоял, удивленно глядя на него, и думал о том, каким образом можно голову Нилдора соединить с телом Сулидора. Он понимал, что подобное просто невозможно. Это спящее создание обладает чертами обоих видов, значит, какой-то гибрид, генетическая помесь. Он понятия не имел. Теперь, однако, он уже знал, что это не место отдыха по пути к месту повторных рождений. Повторные рождения происходили именно здесь. Вдалеке из бокового коридора появились какие-то фигуры и прошли через главный зал. Это были два Сулидора и Нилдор. Гандерсон прижался к стене и стоял, не двигаясь, пока они не скрылись в следующем помещении. Потом он продолжил свой путь. Он видел чудеса. Он был в саду фантазии, где не действовали никакие барьеры. В одном месте лежала губчатая масса розового мяса с одной единственной узнаваемой деталью – длинным хвостом Сулидора. В другой лежал Сулидор, лишенный шкуры, с укороченными и толстыми лапами, напоминавшими ноги Нилдора. Туловище тоже было более тяжелым и толстым. Рядом был Сулидор с нетронутой шкурой, но с хоботом и ушами Нилдора. Еще в одном месте лежал кусок сырого мяса, не похожий ни на Нилдора, ни на Сулидора, но живой, ожидающий творящей руки скульптора. А дальше собраны были хоботы, гребни, бивни, клыки, когти, лапы и хвосты. Лежали куски шкуры и гладкой кожи, бесформенные куски мяса. Казалось, здесь не действовали никакие биологические законы. Но это не была и игра в генную инженерию. Гандерсон знал, что на Земле любой способный техник ловкими уколами иглы и введением соответствующих препаратов может добиться того, что верблюдица родит гипопотама или кошка бурундука, и даже женщина произведет на свет Сулидора. Достаточно лишь усиливать желаемые характеристики внутри половых клеток и подавлять нежелаемое, пока не получится вполне убедительное подобие существа, которое нужно воспроизвести. Базовые генетические кирпичи одинаковы для любых форм жизни. Соответствующим образом укладывая их, можно создать любое чудовище. Здесь, однако, было нечто совершенно иное. Гандерсон знал, что на Земле можно заставить любую живую клетку играть роль оплодотворенного яйца, делиться, расти и превращаться в полный организм. Язбил Загора был одним из катализаторов подобных процессов. Существовали и другие. Можно было заставить культю человеческой руки отрастить всю руку. Можно было взять кусочек лягушачьей кожи и создать с его помощью целую армию лягушек. Можно было даже воссоздать целого человека по его собственным останкам. Но здесь происходило совсем другое. Здесь, понял Гандерсон, происходила трансмутация видов. Здесь подвергались обработке не яйцеклетки, а взрослый организм. Теперь он понял слова Нисенисула, когда спросил, проходят ли и Сулидоры повторное рождение. Если бы не было дня, как могла бы быть ночь? Именно так. Нилдор в Сулидора, Сулидор в Нилдора. Гандерсон был потрясен. У него закружилась голова и пришлось опереться на стену. Он не находил во всей вселенной никакой точки опоры. Что было настоящим? Что было постоянным? Он подумал о том, что когда-то произошло на этой горе с Курцем. Он вошел в помещение, где лежало какое-то существо, проходящее метаморфозу, меньше, чем Нилдор, но больше, чем Сулидор, с клыками, а не бивнями, с хоботом вместо носа и покрытое шерстью. У него не было когтей, только лапы с толстыми подушками, но тело было сложено так, чтобы ходить выпрямившись. «Кто ты?» – прошептал Гандерсон. «Кто ты?» «Кем ты был? Кем ты станешь?» «Повторное рождение. Один цикл сменяется другим. Нилдоры, повинуясь инстинкту, совершают паломничество на север, входят в эти пещеры и становятся сулидорами. Возможно ли это? Если это правда, – думал Гандерсон, – то мы действительно ничего не знаем об этой планете. А это правда». Он начал бегать как безумный из одного помещения в другое, уже не думая о том, что его могут заметить. В каждом из них он находил подтверждение своей догадки. Он видел Нилдоров и Сулидоров на разных стадиях метаморфозы. Некоторые были почти полностью Нилдорами, некоторые бесспорно Сулидорами, но большинство находилось в таком состоянии, что трудно было сказать, каково окончательное направление их перемены. Все спали, не шевелясь. В этих холодных темных комнатах перемена происходила во сне. Гандерсон дошел до конца коридора и оперся руками о холодный камень, потом повернулся, задыхаясь и обливаясь потом, и вошел в последнее помещение. Там сидел Сулидор. Он еще не спал. Три змеи из тропиков мягко обвивали его тело. Сулидор был огромный, поседевший от старости и выглядел весьма представительно. «Нисенисул?» – спросил Гандерсон. «Мы знали, что наступит время, когда ты придешь сюда, Эдмунд Гандерсон. Я никогда не представлял себе, не понимал». Гандерсон пытался прийти в себя. «Прости», – сказал он уже спокойнее, – «если я невольно нарушил твой покой. Может быть, я помешал тебе начать повторное рождение?» «У меня еще есть несколько дней», – ответил Сулидор. «Сейчас я готовлю себе помещение». «И ты выйдешь из него уже Нилдором?» «Да», – сказал Нисенисул. «Жизнь здесь идет циклически. Сулидор в Нилдора, Нилдор в Сулидора, Сулидор в...» «Да, каждый раз заново.
Возрождение за возрождением. Значит, все Нилдоры проводят часть своей жизни как Сулидоры, а все Сулидоры как Нилдоры?
Да, все.
Как это началось, думал Гандерсон. Каким образом переплелись судьбы двух столь непохожих видов? Как произошло, что целая популяция согласилась на подобную метаморфозу? Он никак не мог этого понять. Но теперь он знал, почему никогда не видел детеныша Нилдора или Сулидора.
«В этом мире», — спросил он, — «рождается потомство Нилдоров или Сулидоров?»
«Только тогда, когда нужно заменить тех, кто уже не может возродиться. Это бывает нечасто. Наша численность всегда одна и та же».
«Одна и та же, и тем не менее она все время меняется».
«Эти изменения можно предвидеть», — сказал Насинису. «Когда я выйду отсюда, я буду Фигантором 9 раз рожденным. Мои собратья уже 30 оборотов ждут меня, но некоторые обстоятельства требовали, чтобы я несколько дольше оставался среди лесов и тумана».
«Рождение в 9-й раз – это не слишком обычная вещь?» – заинтересовался Гандерсон.
«Среди нас есть те, кто побывал здесь уже 15 раз. Есть и такие, кто ждет целых 100 оборотов, прежде чем его призовут сюда впервые. Никто не знает, когда он будет призван. А для тех, кто этого заслуживает, жизнь не имеет конца».
«Не имеет конца?
А почему она должна кончаться?» – удивился Насинису. «На этой горе мы очищаемся от яда долгих лет, а в другом месте мы очищаемся от своих грехов».
«Это происходит в центральном плоскогорье».
«Я вижу, ты разговаривал с человеком Калином».
«Да», — признался Гандерсон, — «незадолго до его смерти».
«Я знал, что его жизнь подошла к концу», — сказал Насинису. «Новости доходят сюда быстро».
«А Срингахар и Луухамин и другие, с которыми я путешествовал?» — спросил Гандерсон.
«Они здесь, недалеко. Они уже возрождаются?»
«Да, несколько дней.
Скоро они станут Сулидорами и будут жить на севере, пока их не призовут, чтобы они снова обрели облик Нилдоров. Мы обновляем свою душу благодаря тому, что вступаем в новую жизнь».
«Будучи Сулидором, ты помнишь свою прежнюю жизнь в качестве Нилдора?» – спросил Гандерсон.
«Конечно. Какую ценность может иметь опыт, о котором забываешь? Мы накапливаем знания. Наше познание истины более глубоко благодаря тому, что мы видим мир то глазами Нилдора, то глазами Сулидора. Обе формы существования отличаются друг от друга не только телом. Повторное рождение – это вступление в новый мир, а не только в новую жизнь».
«А если кто-то, поколебавшись, спросил Гандерсон, не с этой планеты, он может пройти повторное рождение? Что тогда происходит? Какие изменения?»
«Ты видел Курца?»
«Видел», — ответил Гандерсон, — «но я понятия не имею, что с ним случилось».
«Курц стал подлинным Курцем», — сказал Сулидор. «Ваш вид не поддается настоящему превращению, поскольку у вас нет соответствующего второго вида».
«Да, вы изменяетесь, но лишь в границах собственных возможностей.
Вы освобождаете те силы, которые в вас уже существуют. Курц, пока спал, выбрал для себя новую форму, никто ее ему не навязывал. Это нелегко объяснить словами, Эдмунд Гандерсон».
«Значит, если бы я снова родился, я не обязательно превратился бы в нечто такое же, как Курц?»
«Нет, разве что твоя душа точно такая же, как душа Курца, что, однако, невозможно».
«Кем же я в таком случае мог бы стать?»
«Этого никто не знает. Если ты хочешь узнать, что может дать тебе повторное рождение, ты должен просто родиться во второй раз».
«Но можно ли мне?» – спросил Гандерсон.
«Когда мы впервые встретились, я сказал, спокойно и серьезно говорил Насинису, что никто в этом мире не будет удерживать тебя от чего бы то ни было. Тебя не остановили, когда ты поднимался на гору Возрождения. Не задержали, когда ты исследовал пещеру. Тебе не будет отказано в повторном рождении, если ты ощущаешь потребность пройти его».
Гандерсон сразу же сказал решительно и твердо: «Я хочу снова родиться». Глава 16. Насинисл молча ведет его в пустую комнату и жестом показывает, чтобы он снял одежду. Гандерсон раздевается, неловко путаясь в молниях и застежках. По приказу Сулидора он ложится на пол, так же, как и другие кандидаты на повторное рождение. Камень столь холоден, что Гандерсон почти деревенеет, коснувшись его голым телом. Насинисл уходит. Гандерсон смотрит на светящийся в вышине потолок. Помещение настолько велико, что в нем свободно может поместиться Нилдор.
Гандерсону, лежащему на полу, оно кажется огромным. Насанисул возвращается, неся деревянную чашку. Он протягивает ее Гандерсону. В сосуде светло-голубая жидкость. «Пей», — мягко говорит Сулидор. Гандерсон пьет. Жидкость сладкая на вкус, как подсахаренная вода. Нечто подобное он уже пробовал. Он знает, как это было. На биостанции много лет назад. Это тот запрещенный яд. Он опорожняет сосуд, и Насинисул оставляет его одного. Входят два Сулидора, которых Гандерсон не знает. Они присаживаются по обе стороны от него и начинают тихо, монотонно петь. Это ритуальное песнопение. Гандерсон ничего не понимает. Они массируют и гладят его тело, а их лапы с чудовищными, сейчас спрятанными когтями, удивительно мягкие, как кошачьи лапки. Он напряжен, но напряжение постепенно спадает. Он чувствует, что наркотик начинает действовать. Ему тяжело дышать, голова тяжелеет, перед глазами все плывет. Снова появляется Насинисул, хотя Гандерсон не заметил, как тот вошел. Он снова держит чашку. «Пей», — говорит он, и Гандерсон пьет. Это совсем другая жидкость. А может быть, лишь другая фракция того же самого яда. Горькая, с привкусом дыма и пепла. Он заставляет себя выпить до дна, а Насинисул терпеливо, молча ждет, пока Гандерсон не закончит. Старый Сулидор снова уходит. У выхода из зала он оборачивается и что-то говорит, но его слова непонятны Гандерсону. «Что ты сказал?» – спрашивает землянин. «Что, что?» Его собственные слова кажутся тяжелыми, как свинец. Они падают на пол и разбиваются. Один из поющих Сулидоров сметает осколки слов в угол быстрыми движениями хвоста. Гандерсон слышит шум, словно в его камеру льется вода. Глаза его закрыты, но он чувствует, что вокруг него собирается влага. Однако это не вода, но какая-то более густая жидкость. Может быть, нечто вроде желатина. Он уже погружен в нее на несколько сантиметров, а уровень ее продолжает подниматься. Она холодная, но не слишком, и приятно отделяет его от каменного пола. Он чувствует слабый запах гвоздик и клейкую густоту жидкости, словно звуки фагота на самом низком регистре. Сулидоры все еще что-то напевают. Он чувствует, что ему в рот вставляют тонкую трубочку, мягкий звук флейты, и через нее течет какая-то густая и маслянистая субстанция, которая издает приглушенный звук литавр, касаясь его неба. Желатин уже доходит ему до подбородка, это приятно. Трубку вынимают, когда жидкость начинает заливать его рот. «Смогу ли я дышать?» – спрашивает он, и хотя Сулидор отвечает ему на таинственном языке, Гандерсон успокаивается. Он весь облеплен желатином, который покрывает пол до метровой высоты. Сквозь его слой проникает бледный свет. Гандерсон знает, что поверхность субстанции гладкая, без каких-либо нарушений и идеально прилегает к стенам. Он превратился в куколку. Пить ему больше ничего не дадут. Он будет лежать здесь, пока снова не родится. Теперь он уже знает, что прежде чем возродиться, нужно умереть. Приходит смерть и охватывает его. Гандерсон мягко проваливается в черную бездну. Он чувствует объятия смерти. Гандерсон плавает в дрожащем безмолвии, будто подвешенный в черной пустоте. Сквозь него проникают лучи пурпурного и алого света. Они пробивают его тело, как металлические дротики. Он качается, вращается, всплывает. Он еще раз встречает смерть и сражается с ней. Он побежден. Тело его распадается, и яркий дождь частичек Гандерсона рассеивается в пространстве. Эти частицы ищут друг друга. Они кружатся вокруг, танцуют, ловят друг друга. Они принимают внешность Эдмунда Гандерсона, но этот новый Гандерсон сверкает, как чистое прозрачное стекло. Блестящий прозрачный человек, сквозь которого беспрепятственно проходит свет прекрасного солнца, пульсирующего, как сердце Вселенной. Из груди Гандерсона расходятся лучи. Его тело освещает галактики. Он испускает разноцветные лучи, которые соединяют его со всеми во Вселенной, кто обладает Гракх. Он частица биологического разума космоса. Его душа соединяется со всем сущим и со всем грядущим. Он безграничен. Он может дотянуться до любой души и коснуться ее. Он касается души Насинисула, а Сулидор допускает его к себе и приветствует. Он касается Срингахара, Валхимиора, многократно рожденного, Луу Хамина, Села Хамира и Гартигока, каждого из Нилдоров и Сулидоров, лежащих в пещерах и проходящих метаморфозу, жителей туманных лесов и тех, кто обитает в джунглях, и тех, кто самозабвенно танцует на далеком плоскогорье, всех прочих на Белзагоре, кто наделен Гракх. Он приближается к тому, кто не является ни Нилдором, ни Сулидором. Это спящая душа,
цветом, звучанием и внешностью, не похожая на другие. Это душа кого-то, рожденного на земле. Душа Сины. Он обращается к ней. Зовет ее. «Проснись, проснись. Я люблю тебя. Я пришел за тобой». Она не просыпается. Он зовет ее. «Я обновлен. Я возродился. Я полон любви. Соединись со мной. Будь частью меня. Сина, Сина». Она не отвечает. Он видит и души других землян. У них есть грак, но этого недостаточно. Души их слепы и немы. Здесь Ван Беннекер, там туристы, тут одинокие обитатели станций в джунглях. А это выжженная серая пустота. Здесь пребывает душа Седрика Каллена. Он не в состоянии проникнуть ни в одну из этих душ. Сквозь туман просвечивает сияние чьей-то души. Это душа Курца. Курц приближается к нему, или он к Курцу. Курц не спит. «Теперь ты среди нас», — говорит Курц. А Гандерсон отвечает. «Да, наконец я здесь». Душа раскрывается перед душой, и Гандерсон смотрит вниз, в тьму, которой стал Курц, сквозь жемчужно-серую завесу, скрывающую его душу, в жуткую бездну, где кружатся черные чудовища. И фигуры хаотично соединяются друг с другом, появляются, исчезают. Он смотрит дальше, сквозь черную пульсирующую мглу, и видит очень яркий холодный свет, идущий из глубины. И тогда раздается голос Курца. «Видишь? Ты видишь? Разве я чудовище? Я воплощение добродетели». «Ты не чудовище», — соглашается Гандерсон. «Но я страдаю», — отвечает Курц. «За свои грехи», — замечает Гандерсон. «Я сполна заплатил за них своими страданиями. Я чист». «Да, ты страдал». «Когда кончатся мои страдания?» Гандерсон отвечает, что не знает, что он не из тех, кто может положить этому конец. «Я давно знаю тебя», — говорит Курц. «Ты хороший парень, только чуть медлительный». «Сина о тебе хорошо отзывается. Иногда она жалеет, что обстоятельства не сложились лучше для тебя и для нее. Вместо этого она получила меня. И вот я там лежу. Почему ты не можешь освободить меня?» «Что я могу для тебя сделать?» — спрашивает Гандерсон. «Позволь мне вернуться. Пусть завершится мое возрождение», — стонет Курц. Гандерсон не знает, что на это ответить, и оглядывается в поисках других грак, чтобы посоветоваться с Насинисулом, посоветоваться с Волхимиором, с теми, кто возрождался много раз. И они собираются вместе. Говорят в один голос. Громовым голосом они говорят Гандерсону, что возрождение Курца уже состоялось, и ему незачем возвращаться. Гандерсон повторяет это Курцу, но Курц уже сам слышит. Курц съеживается. Курц снова погружается в тьму, опутанный собственной паутиной. «Жалься надо мной!» — кричит он Гандерсону из бездонной пропасти. «Жалься надо мной! Это ад! Я в аду!» Гандерсон повторяет. «Мне жаль тебя! Мне жаль тебя! Мне жаль тебя!» Его собственный голос становится все слабее и слабее, пока не наступает полная тишина. Внезапно из бездны приходит бессловесный ответ Курца, оглушительный взрыв ярости, ненависти и злобы, вопль Прометея, раздираемого клювом орла. Крик достигает своего предела и внезапно обрывается. Дрожащая ткань Вселенной снова успокаивается. Появляется мягкое, успокаивающее фиолетовое свечение. Гандерсон плачет от жалости к Курцу. Сквозь космос плывут потоки бриллиантовых слез, и по этой соленой реке плывет Гандерсон. Он видит планеты, путешествующие среди туманностей, преодолевает облака космической пыли, проплывает над удивительными солнцами. Он не один. С ним Насинисул и Слингахар, и Волхимиор, и все остальные. Он ощущает гармонию между всеми Гракх. Впервые он замечает узы, связывающие Гракх с Гракх. Он, проходящий повторное рождение, находится с ними всеми в контакте. В каждое мгновение, в каждый момент души на этой планете без слов общаются друг с другом. Он видит единство всех Гракх, и его наполняет божественное благоговение и покорность. Теперь он понимает сложность этих двойных существ, ритм их существования, бесконечную последовательность циклов возрождения и новой жизни, одного за другим, а более всего связь между ними, их единство. Он пронзительно ощущает то, как он изолирован от других людей, и видит, какие стены отделяют одного человека от другого, отдает себе отчет в том, что каждый из них – узник, замкнутый в собственной личности. И он уже знает, что значит жить среди тех, кто научился из этой тюрьмы освобождаться. Эта мысль угнетает его. Он думает, мы сделали из них рабов, назвали их животными, а они все время были связаны между собой. Их разумы общались друг с другом без слов. Они передавали музыку мыслей от одной души к другой. Мы были одиноки, а они нет. И вместо того, чтобы встать перед ними на колени и умолять, чтобы они позволили нам принять участие в этом чуде, мы заставляли их работать. Гандерсон плачет от жалости к Гандерсону. Слышится голос Насинисула. Не время грустить. И Срингахар говорит, что было, то прошло. И Волхимер добавляет, сожалея о том, что было, ты искупаешь свою вину. Потом все говорят вместе, в один голос, и он их понимает. Понимает. Теперь Гандерсон понимает все. Он понимает, что Нилдоры и Сулидоры – это не два отдельных вида, а лишь различные формы одного и того же существа, отличающиеся друг от друга не больше, чем гусеница от бабочки, хотя он не может сказать, кто из них гусеница, а кто бабочка. Он сознает, каково было Нилдорам, когда они находились еще в первобытном состоянии, когда они рождались Нилдорами и умирали Нилдорами, когда наступало время неизбежной гибели их тела. И ему понятны страх и радость тех первых Нилдоров, которые поддались искушению змей и приняли эликсир освобождения и превратились в создания смехом и когтями. И он понимает их боль, когда они были изгнаны на плоскогорье, где до этого не бывало ни одно существо, наделенное Гракх. И ему знакомы их страдания на этом плоскогорье. И ему знаком триумф тех первых сулидоров, которые вернулись из диких краев, неся с собой новую веру. «Иди и изменяйся. Иди и изменяйся. Оставь это тело и войди в другое. Вместо того, чтобы питаться листьями, охоться и ешь мясо. Возрождайся и живи снова, не завися от тягостной телесной оболочки, которая, разрушаясь, тянет за собой душу». И он видит Нилдоров, которые согласились с этим и с радостью возродились. Сначала немногие, потом больше, потом еще больше, потом целое стойбище, целые популяции следовали за ними, не для того, чтобы скрыться на плоскогорье очищения, но чтобы начать новую жизнь в краю, где царят туманы. Они не могут от этого отказаться, ибо вместе с новым телом приходит священное освобождение души, единение и связь одних Гракх с другими. Теперь он понимал, каково было этому народу, когда появились земляне. Нетерпеливые, постоянно чем-то занятые, невежественные, безжалостные, недолговечные земляне, которые обладали Гракх, но не могли или не желали понять других, которые развлекались с эликсиром освобождения, но никогда не попробовали его сполна. Души которых были закрыты одна перед другой, дороги и строения которых оспинами испещряли мягкую землю. Он понимает, как мало знали земляне, и сколь немногому они могли научиться, и сколь многое держали от них в тайне, и почему Сулидорам приходилось скрываться в стране тумана все годы оккупации, чтобы пришельцы не поняли, что они неразрывно связаны с Нилдорами, что они дети и родители Нилдоров одновременно. Ибо если бы земляне узнали хотя бы половину правды, они бы испытали непреодолимый ужас, поскольку их разумы закрыты один от другого, и реакция их была бы непредсказуема. За исключением немногих, кто все же сумел понять, но души большинства из них были темны и одержимы демонами, подобно Курцу. Он с облегчением осознает, что время, когда нужно было притворяться, для этого мира миновало, и больше не нужно ничего скрывать. Что сулидоры могут вернуться в края Нилдоров, не боясь, что тайна повторного рождения может случайно раскрыться тому, кто не сможет вынести этого знания. Его переполняет радость, что он пришел сюда, что он прошел испытание и теперь свободен. Душа его открыта, он заново родился. Он опускается и вновь соединяется со своим телом. Он снова осознает, что лежит в окутывающем его желатине, на холодном полу, в темном помещении, прилегающем к длинному коридору, внутри розово-красной горы на странной чужой планете. Он не встает. Его время еще не пришло. Он отдается звукам, цветам, запахам и ощущениям, которые наполняют Вселенную. Он позволяет им нести его обратно и невесомо плывет вдоль потока времени. Вот он, ребенок, глядящий в ночное небо и пытающийся сосчитать звезды. А вот он неуверенно пьет змеиный яд вместе с Курцем и Соломоны. А вот он поступает на службу в компанию и говорит, что его самое большое желание – способствовать расширению земной империи. А вот он обнимает Сину на тропическом берегу в лучах нескольких лун. А вот он встречает ее впервые. А вот он просеивает кристаллы в море песка. А вот он садится верхом на Нилдора. А вот он со смехом бежит по улице своего детства. А вот он направляет лучемет на Седрика Калина. А вот он поднимается на гору Возрождения. А вот он вздрагивает, когда в комнату входит Курц. А вот он глядит на великолепную девичью грудь, лежащую на его ладони. А вот он ступает под лучи чужого солнца. А вот он склоняется над распухшим телом Генри Дикстры. А вот...
А вот. Он слышит звон могучих колоколов. Он чувствует, как вся планета вздрагивает и поворачивается вокруг своей оси. Он видит танцующие языки огня. Он касается основания горы Возрождения. Он ощущает вокруг себя души Нилдоров и Сулидоров. Он различает слова гимна, которые поют Сулидоры, и поет вместе с ними. Он растет, сжимается, горит, дрожит, меняется. Он пробуждается.
«Да», — говорит чей-то низкий, сильный голос. «Выходи. Пришло время. Встань. Встань».
Глаза Гандерсона открываются. Его ошеломляет волна разноцветных вихрей перед глазами. Проходит несколько мгновений, прежде чем к нему возвращается способность видеть. У входа стоит Сулидор.
«Я Тиму Нили», — говорит Сулидор. «Ты вновь родился».
«Я знаю тебя», — говорит Гандерсон. «Но не под этим именем. Кто ты?»
«Коснись моей души и сам узнаешь», — предлагает Сулидор.
Гандерсон касается его души.
«Я знал тебя, как Нилдора Срингахара», — говорит он.
Глава 17. Гандерсон оперся на лапу Сулидора и, еще неуверенно шагая, покинул зал повторного рождения.
«Я изменился?» — спросил он в темном коридоре.
«Да, очень», — ответил Тиму Нили.
«Как? Каким образом?»
«Ты не знаешь?» Гандерсон поднял руку и пригляделся. 5 пальцев, как и раньше. Он взглянул вниз на свое обнаженное тело и тоже не заметил никаких изменений. «Может быть, в этом зале ничего не произошло?»
«Ноги, ступни, бедра, живот — все такое же, как было».
«Я совсем не изменился», — сказал он.
«Ты очень изменился», — ответил Сулидор.
«Я вижу себя, и у меня такое же тело, как и прежде».
«Посмотри еще раз», — посоветовал Тиму Нили.
В коридоре Гандерсон бросил взгляд на свое туманное отражение в гладкой поверхности стены, освещенной сиянием грибообразных существ, и в ужасе отшатнулся. Да, он изменился. В своем возрождении он превзошел Курца. То, что смотрело на него со стены, мало походило на человека. Гандерсон видел лицо, напоминавшее маску, с прикрытыми тяжелыми веками глазами, с расплющенным носом, с жаберными мешками, опускавшимися на плечи, с уставчатыми руками, с рецепторами на груди, с хватательными органами на боках, с чешуйчатой кожей и со светящимися органами на щеках. Он снова посмотрел вниз на себя и не увидел ничего подобного, что было иллюзией. Он поспешил к дневному свету.
«Я изменился или не изменился?» — спросил он Сулидора.
«Ты изменился».
«Где эти изменения?»
«Изменения внутри», — сказал бывший Срингахар.
«А отражение?»
«Отражение иногда лгут. Посмотри на себя моими глазами, и ты увидишь, каким ты стал».
Гандерсон снова коснулся души Сулидора и увидел себя.
Это было его прежнее тело, но вдруг что-то сместилось, и перед его взором возникло существо с рецепторами и жабрами, а потом он вновь стал самим собой.
«Ты доволен?» — спросил Тиму Нили.
«Да», — ответил Гандерсон. Он медленно подошел к краю поляны, лежавшей у входа в пещеру. С тех пор, как он вошел туда, время года сменилось. Наступила суровая зима, и над долиной стояла густая пелена тумана. В ее разрывах он видел большие горы снега и льда. Он чувствовал вокруг присутствие Нилдоров и Сулидоров, хотя видел только Тиму Нили. Он знал, что душа старого Насенисула находится в пещере и проходит последние стадии повторного рождения. Он ощущал душу Валхимиора, который был далеко на юге. Он слегка коснулся души страдающего Курца. Внезапно он с изумлением обнаружил, что души других землян, свободные, как и его собственная, открытые для него, витают неподалеку.
«Кто вы?» – спросил он.
А они ответили. «Ты не первый среди нас, кто прошел повторное рождение невредимым».
«Да», — вспомнил он. Калин говорил, что были и другие. Некоторые превратились в чудовищ, а других просто больше не слышали.
«Где вы?» — спросил он.
Они ответили, но он не понял, поскольку они сказали, что покинули свои тела.
«Я тоже покинул свое тело?» — спросил он.
Они ответили, что нет, что он все еще в собственном теле, поскольку именно это он выбрал, а они выбрали иное. Потом они исчезли.
«Ты ощущаешь в себе перемены?» — спросил Тиму Нили.
«Да, ощущаю», — ответил он.
«Теперь ты обрел покой».
К своему радостному изумлению он понял, что это именно так. Страхи, конфликты, проблемы куда-то улетучились. Исчезло чувство вины. Его покинула грусть, ушло одиночество.
«Ты знаешь, кем я был?» — спросил Тиму Нили.
«Когда я был с Рингахаром. Обрати свою душу ко мне».
Гандерсон открыл свою душу и вскоре сказал. Ты был одним из тех семи Нилдоров, которым я не позволил отправиться к месту повторного рождения много лет назад.
Да.
Однако ты нес меня на спине до самой страны туманов.
Снова пришло мое время, и я был счастлив. Сказал Тимунили. Я простил тебя. Помнишь, когда мы входили в страну туманов, на границе появился Сулидор? Он был зол на тебя.
Помню, сказал Гандерсон.
Он тоже один из тех семи. Это тот, которого ты прижег пламенем.
Его повторное рождение наконец состоялось, но он все еще тебя ненавидел.
Теперь уже нет.
Завтра, когда ты будешь готов, обратись к нему, и он тебя простит.
Ты сделаешь это?
Сделаю, пообещал Гандерсон. Но он в самом деле меня простит.
Ты вновь родился. Почему бы ему тебя не простить? Объяснил Сулидор.
Куда ты теперь пойдешь? Спросил он.
На юг, помогать моим собратьям.
Сначала помочь Курцу пройти новое повторное рождение. Потом другим, тем, кто захочет открыть свою душу.
Я могу сопровождать тебя?
Ты знаешь ответ. Где-то далеко-далеко темная душа Курца пошевелилась и начала пульсировать.
Подожди, сказал ей Гандерсон.
Подожди, скоро ты перестанешь страдать.
Порыв холодного ветра ударил в склон горы. Снежные хлопья закружились перед лицом Гандерсона. Он улыбнулся. Никогда до сих пор он не чувствовал себя столь свободным, столь легким, столь молодым. В душе его возникало видение преображенного человечества.
«Я посланник», — подумал он.
«Я мост, по которому они пройдут. Я воскресение и жизнь.
Я светоч мира. Те, кто пойдет за мной, не будут блуждать в темноте, но будут владеть светом жизни.
Даю вам новую заповедь. Любите друг друга».
«Мы можем уже идти», — обратился он к Тимунили.
«Я готов, если и ты готов.
Так идем».
«Идем», — сказал Сулидор.
И они начали вместе спускаться по продуваемому ветрами склону горы.